Вероника Мелан. «Путь к сердцу». Баал. Если любовь как чувство, как посылаемую энергию перестать дозировать, у мужчин растет не только сила воли, но также излишняя агрессия, тяга к власти и управлению, а также к самоуправству. Развивается желание доказать собственное превосходство, что неизбежно приводило и будет приводить к войнам и кровопролитию. Масштабы катастрофы огромны. В детстве – уличные драки, хулиганство. В зрелости – разработка и использование оружия массового поражения. Мужчины, лишенные женской любви полностью, становятся злыми, гневливыми и мстительными. Страх «меня не любят» впоследствии давлеет над всеми их поступками, формирует неадекватное поведение, порождает тягу к насилию, превращает людей с хромосомой Y в животных. Доказательством тому служит обитающее в лесах вокруг женской конфедерации количество диких, не поддающихся перевоспитанию особей мужского пола, на пути которых стоит единственная преграда – Великая конфедерационная стена, спасающая общину фемид от нападений. Уважаемые гражданки, жительницы конфедерации, будьте благоразумны и всегда соблюдайте правила дозирования, посылания любви мужчинам, описанное в своде правил пункт 5.15.6. Ибо только так вы поможете сохранить нашей великой державе спокойствие, процветание и мир. Из учебника по истории. Колледж. 11 класс. Часть 1. Танео. Глава 1. Алеста. Толстое стекло разделяло комнату надвое. Верхний, выше по уровню и похожий на бункер этаж, и нижний, залитый солнечным и электрическим светом. Загон. В загоне совершенно голые, без единого лоскута ткани на ступнях или бедрах, на приземистых табуретках сидели трое молодых мужчин. Молчаливые, потупившиеся в пол, с неестественно выпрямленными спинами. Так принято. Самый левый, голубоглазый блондин, чьи руки дрожали так сильно, что их приходилось прижимать коленям, нервничал. Алеста видела. Он то и дело порывался поднять голову и рассмотреть находящихся за стеклом женщин. Но закон не позволял. Ошибешься на собеседовании, попадешь не в державу, а за стену, в лес. И ни тебе профессии, ни зарплаты, ни жены, ни потенциальных детей. И, конечно, ни капли женской любви. Блондин изо всех сил душил любопытство в зародыше и голову не поднимал. Другие двое нервничали меньше. Или же, так казалось, сидели спокойно, руки держали там, где их держит большинство мужчин, на обнаженных причиндалах. Хельга, допущенная вести собеседование в третий раз и оттого непривычно важная и деловитая, стояла у стекла, смотрела вниз и улыбалась. Ее алые от новой помады губы растянулись в неприятной улыбке. Из угла, где разбирала и сортировала бумаги, Аля поглядывала на нее изредка. Поглядывала и не узнавала. И ведь не скажешь, что сестра. Власть меняет людей. А ведь это только третий раз. Как изменится Хельга за год? А за следующий? Она и за последний-то месяц растеряла остатки женственности. Не принимала это качество и раньше, а теперь и подавно. Волосы остригла по плечи, очки стала носить с квадратными стеклами, обувь исключительно на плоской подошве. Все старалась походить на старших коллег, Тильду Богдановну и Улу Валентиновну, сидящих сейчас слева от Хельги и церемонно наблюдающих за процессом посвящения. Посвящение в граждане конфедерации. Важность-то какая? Аля поморщилась. Благо, помещение темное, и никто не увидел. А Хельга улыбалась акулой. «Назовите ваше имя», — приказала она блондину, и тот от резкого звука, усиленного в загоне динамика, вздрогнул. Неуверенно поднял голову и тут же получил словесный подзатыльник. «Смотреть в глаза без разрешения запрещено! Опустите голову!» Блондин смиренно склонился. Тильда Богдановна и Ула Валентиновна благосклонно кивнули. Жесткость в общении с мужским полом здесь ценилась и почиталась. «Имя!» Аля никогда не слышала в голосе сестры столько стали. Первые два собеседования Хельги она пропустила. На стажировку прийти не смогла, по причине до сдачи последних экзаменов в колледже. Да сдала. И теперь полноценно стажировалась в комитете по приему в женскую конфедерацию мужского населения. Когда-нибудь собиралась занять должность Хельги. По крайней мере, на этом настаивала мама. «Достойно, и люди будут гордиться!» А с каким почтением станут относиться к нашей семье? Еще бы Аля имела право на выбор. Тимур Литецкий, прозаикался блондин. Возраст. 18 лет. Образование. Полное высшее. Колледж мужского воспитания. Хельга постучала себя по щеке ручкой. Але не кстати вспомнился брат Савка. Однажды и он будет сидеть на этом стуле. Проходить собеседование. Через 3 года. Всего через 3 года. Как быстро летит время. А помнится, она держала его на руках. Играла с ним и безмерно любила его, чем выводила из себя мать, которая орала, что Алеста с детства залюбит Савелия, испортит его, превратит в чудовище, ведь неблагими ли намерениями услана дорога в ад. А потом Савку забрали. Ей было 10, ему 5. И через 3 года они увидятся снова. Каким он стал? Сильно ли изменился? Возмужал, наверное. Вырос, вытянулся. Остались ли его волосы светлыми, какими были в детстве? Или же потемнели, как у нее, у Альки? Хельга красилась в блондинку. Дома забыли, с какой шевелюрой она родилась. Собеседуемый Тимур тем временем отвечал на вопросы. Урсулы, этим единым словом Алеста мысленно объединяла Тильду Богдановну и Улу Валентиновну, придирчиво рассматривали его внешность. Ощупывали глазами, причмокивали губами. Отпускали неприличные комментарии по поводу размера недоросшего причиндала. «А ну-ка встань!» – скомандовала Хельга, и щуплый парень поднялся с табуретки. «Руки по швам!» Дрожащие руки повисли вдоль боков. «Двое других, встать тоже!» Соседи по загону подчинились приказу. «Да нормальный у него член», – удовлетворенно констатировала сестра, и Аля вдруг испытала за нее стыд. «Но зачем микрофон-то?» «Да, пусть мужчины, но они ведь тоже люди, тоже живые, зачем унижать-то?» Хельга, однако, стыда не испытывала. «У этих двоих, конечно, получше, но и у блондина, когда встанет, вытянется. Детей будет чем заделать. Что думаете, коллеги?» Урсула заперешептывались. Тильда хрипло и неприятно рассмеялась. Алеста с полыхающими щеками уткнулась в бумаге. Хорошо, что ее из-за стекла не видно. «А тебе, Алеста, который нравится?» Хельга направила взгляд зеленых глаз на Алю. Вопрос не был праздным. Этим вечером старшая сестра заберет одного к себе. Лишать девственности. Привилегирует, так сказать. Провалиться бы сквозь землю. Ну как не отвечать? Не отвечать нельзя. Она ведь следующая, кто займет эту должность. Аля расправила юбку, вышла из-за крохотного стола с бумагами, приблизилась к окну. Ей нужно держать лицо. Нужно соответствовать. Урсулы смотрят. А еще мать. Что она скажет, если дочь подведет до официального поступления на работу, опозорит семью, разрушит надежды? Алеста прокашлялась. Смотреть на мужчин не хотелось. Но она заставила себя. Не такими они должны быть. Не забитыми, не зашоренными. Все это было как-то неправильно. В корне неверно. Их робкие взгляды, их сутулые, несмотря на прямой позвоночник, плечи. Отсутствие в глазах интереса. Не мужчины. Чахлые, взращенные цветы вместо гордых деревьев. Эхо былых времен, о которых рассказывала бабушка. Мужчины за стеклом ждали вердикта. Кто краше? Ей стало их жаль. А если бы вот так ее... Или Хельгу. А Урсулы бы вообще тест на красоту не прошли. И эта мысль развеселила. «Ну, сестренка, с каким бы ты позабавилась этим вечером?» «Ни с каким». Аля вообще не хотела ни с кем забавиться. И девственность она берегла не потому, что надеялась встретить кого-то особенного. Ей все равно идти в храм, рожать от богини. А потому, что не желала видеть рядом с собой в постели робкого и неуверенного, постоянно прячущего взгляд человека. Среднего. Она выбрала наугад. Не присматривалась. «Почему?» Хельга впивалась игольчатым взглядом из-под очков. Пришлось мужчин рассмотреть. Не детально, поверхностно. Грудь шире, волосы гуще. И яйца у него ниже висят. В руке плотнее будут. Тильда Богдановна чувством такта не отличалась тоже. «А я бы крайнего справа». Зевком отклонилась назад рыжеволосая тетка Ула Валентиновна. И Аля правому не позавидовала. «Заберет ведь». «Люблю, когда хрен толстый». «Хрен». Это слово продолжало звучать в голове Алесты и 2 часа спустя. Когда собеседование завершилось, и все вопросы, кем хотите работать, какую получать зарплату, готовы ли начать садовником, нашли свои ответы. Интересно, а как называют мужской член с любовью, если не хрен? Хотелось на улицу, на солнце, к киоску с лимонадом. Хотелось пройтись по парку, подышать напоенным сосновой смолой воздухом, послушать гвалт на детской площадке, посидеть у озера. Может, и Ташка сможет? Едва Аля толкнула толстую дверь комитетского управления, вышла на улицу и поставила лицо теплым солнечным лучам, хрен был забыт. Лето. Лето – это пора, когда хмельной от ароматов трав ветер забирается под тонкую ткань белой блузки, когда он, озорник, теребит кружевные рукава и распущенные локоны. Ноздри щекочет запах пестрых цветов. Жужжат на лужайках выпалшие из кладовых газонокосилки. Хозяюшки в разноцветных шляпках полют рыхлые грядки. Лилен утопал в растительности, как тонет в пышных юбках любительница балов. Благоухал пряными травами, поглаживал калитки нежными листьями, кивал тысячами голов распустившегося тульника. Шумели липы, шептались вдоль аллей кусты ельховника. Блестела под лучами солнца умытая дождем черепица крыш. Из распахнутых окон домов через один тянуло пирожками. А лес-то Лилин любила. Выросшая на этих ласковых улицах и водимая некогда маминой рукой сначала в садик, затем и начальную школу, она едва ли могла представить, что раньше этот город звался иначе, неприветливо и неказисто. Курдан. Нет, слово «курдан» этому месту не подходило совершенно. Хотя раньше, до прихода конфедерации, и само место было другим, все было другим. Страны, люди, обычаи, жизнь. Тогда еще до Алькиного рождения, когда женская конфедерация не воцарилась во всем своем текущем великолепии, как теперь, стран, согласно учебнику истории, было несколько. И все они управлялись мужчинами-диктаторами. И те воевали за все. За плодородные земли, за расширение границ, за власть, за воцарение мира во всем мире. Воевали и ничего не добились. Зато разрушили храмы богинь, которых когда-то существовало 8. Тогда и свершился уход. Разгневанные небожители покинули мир, превратив почти всю его площадь в холодные равнины. Сравняли с землей людей и города, обратили почву в камень, оставили людей без благоволения и удачи. Из 8 осталась лишь одна – Дея, покровительница женщины плодородия, чей храм по случайности остался нетронут. Она и помогла Алькиным прародительницам восстановить мир, а заодно и создать конфедерацию. И стало тепло, уютно, стало светло и спокойно, и на месте курдана вырос утопающий в цветах Лилин. Алькин Лилин. Маленький и любимый. Зачем воевали? Часто пыталась понять Алеста. Зачем что-то бесконечно делили? Почему сразу не могли жить в гармонии? И не понимала. Силясь разобраться в хитросплетениях истории, она перечитывала школьные учебники по много раз. Некоторые места выучила наизусть. Но сути, зачем нужны войны, уловить так и не смогла. А теперь просто радовалась, что их нет. Потому что прежних хватило. Если бы не они, до сих пор бы цвела земля равнин. И жили бы на ней люди, а не демоны. Демоны, которых боялись все, даже дикие мужчины из лесов. И хоть последние умели воевать и до сих пор чинили оружие, с равнин живым не вернулся никто. Вот как-то так, размышляла Алька и вздыхала. Дураки, а ведь все могло быть иначе. Но зачем думать об этом, когда вокруг лето? Когда вокруг жужжат шмели? Когда розовеют у оград бутоны? Когда свободной и счастливой жизни осталось еще целых 3 месяца? А потом... Потом тоже будет жизнь, только другая, новая. Жизнь после похода. Ташка смогла. Пересдала задолженность по философии и теперь сидела на разложенном у самой кромки озера одеяле. Щурила зеленые глаза от пробегающих по водяной глади солнечных бликов и ела мороженое. Свое любимое, апельсиновое. Аля облизывала вафельный стаканчик, по краям которого стекал шоколадный пломбир. Плюхала лопастями по озерной рябе катамаран. Макушки сидящих на нем женщин припекало послеполуденное солнце. Свою рыжую курчавую голову Ташка прикрыла розовой и почти сползшей на затылок шляпкой. Невероятно ей не идущей. Но насчет последнего Алеста, как всегда, промолчала. Ей запрещалось комментировать внешность подруги. Ташка, она же Талия, с ранних лет считала, что не удалась. Ибо Дея в момент сотворения дочери для Эльзы Геннадьевны, мамы Ташки, должно быть, пребывала не то в творческом ударе, не то маялась нектарного похмелья. Иначе откуда бы взялись эти противные веснушки, медные кудри, маленькие зеленые глаза и тонкие губы? Это что, гармонично? Талия так не считала. У Али, впрочем, веснушки тоже были. Но не на щеках, а россыпью на переносице. И побледнели они. Как только Алеста вышла из подросткового возраста, почти растворились. И Ташка завидовала. Не зло, но со вздохами. Тебе, мол, и кожа белая досталась, и волосы блестящие каштановые, и глаза карие, не темные, а красивые, кофейные, и губы пухлые. А мне что? Рост 1 метр шапкой и отсутствие груди. И это почти в 22. В 21, поправляла ее Алеста. А раньше говорила 18, 16, 13. Они знали друг друга с 1 класса начальной школы. Как сели вместе за парту, так и шли по жизни рука об руку. Разные, но привыкшие друг к другу. научившиеся ладить, ибо дружба – это всегда ценно. Кто, если не друг, прикроет тебя перед учителем, даст списать, сбежит с тобой с последнего урока в ботанический сад смотреть бабочек? Кто будет спать с тобой на чердаке под одним одеялом, слушать утром про твои сны, плести тебе косы и помогать воровать из шкафа на кухне печенье? Кто разъяснит философию, сам же посмеется над ней, поддержит, если вдруг упал духом, и придет есть с тобой у озера мороженое? Правильно, Талия. И пусть она всегда завидовала Алькиным губам, так, что иногда в шутку лезла целоваться, за что также в шутку несколько раз получала в лоб пеналом. Зато она была другом, настоящим. Хорошенькие сегодня были. Алеста не стала спрашивать, кто, и так ясно. После каждого собеседования Ташка напористо выведывала подробности. Рост мужчин, цвет глаз и шевелюр, разворот груди, длину брынки, а также имена и приписанные им должности. Алька не пыталась скрыть информацию. Во-первых, та не являлась секретной. А во-вторых, если уж Ташка делалась напористой, а напористой она делалась всегда, как только разговор касался мужчин, проще было сдаться без боя. Нормальные, обычные. И она описала внешности. «И ты никого не выбрала?» «Нет, конечно», — Алька поморщилась. «Зачем мне выбирать?» «Ну, Хельга наверняка опять уведет одного. На пробы». «Да пусть ведет хоть всех». Подруга шумно всосала в себя растаявший верхний слой мороженого, причмокнула губами и воззрилась на Алесту. «Неужели тебе не интересно попробовать? Как это в постели с мужчиной? До похода? Ведь так и родишь девственницей». «И что?» «Ну, это старомодно. А лежать в постели с...» Какое-то время Алеста не могла подобрать нужного слова. «Рабом. Это модно?» «Ну, они не совсем рабы». «Рабы подчиняются каждому твоему слову». «А как должно быть, Алька? Подчиняются, потому что так надо, потому что так правильно, потому что иначе было бы, как раньше». Они говорили об этом не в первый раз, наверное, в сотый, даже в тысячный. И каждый раз Ташка была на стороне конфедерации, а Аля выступала инакомыслящей, неким индивидом, не способным понять причину установленных правил –